Мы сейчас с вами обратимся к Священному Писанию. Я буду передавать какую-то тему, больше связанную с учением, чем с проповедью. Тему важную. Не знаю, насколько она вас вдохновит, но я думаю, что вразумит уж точно. Поэтому мы откроем второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». И особо заостряю наш взгляд сейчас на словах «родителям непокорны». Текст построен таким образом, что последующие слова «неблагодарны», «нечестивы», они также могут относиться в контексте, в понятие «непокорность родителям». «Непокорны» – это слово весьма широко. Можно перевести его как «неверный» или «непочтительный». Сегодня мы будем с вами говорить о пятой заповеди. Я думаю, что для нашего общества, для нашей общины понятно, что ни одна черта из закона не придет, как сказал Христос, что должно исполнить и малейшую заповедь, что Бог, открывший свою волю еще народу израильскому в десятисловии, назвав ее Божьим законом на иврите Тора, что означает учение, эту волю сохранил наш Спаситель, потому и апостол Павел, которого мы сейчас прочтем, и сам наш Господь Иисус приводит заповеди из десятисловия как обязательное условие для исполнения его последователей. То есть не отменяя ни одну заповедь, не отменяя ни одно положение из данных заповедей на двух скрижалях, Христос нас ведет к этому, и об этом также говорит и апостол Павел. И вот мы прочтем с вами его упоминание об этом, глава 6, с 1 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе», пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, «ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. То есть заповедь первая, которая дана Богом, которой прикреплено Божье обещание. Какое же Божье обещание? Не человеческое, подчеркиваю, Божье. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Прочту еще один текст уже из книги «Левит». 19 глава, 3 стих. Здесь мы прочитали перефразировку апостола Павла заповеди, где сказано «почитай отца и мать». Что же написано в Левите? 19 глава, 3 стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь, Бог ваш». Итак, написано, будешь долголетен на земле. В книге Ветхого Завета сказано, чтобы продлились дни твои. Мы сегодня рассмотрим эту заповедь как реальность с некоторых сторон и также посмотрим с мистической стороны, что это за обетование, которое к ней прикреплено. Но прежде чем мы пойдем дальше, я все-таки расскажу одну историю. Однажды еврейский раввин летел в самолете вместе со своим сыном. В кресле рядом с ним был сосед, мужчина, тоже такого же пожилого возраста, видимо, очень интеллигентный человек, который внимательно присматривался, что происходит. А происходило вот что. К этому раввину постоянно подходил его сын. Он был уже не молодой этот человек, и сын его был уже достаточно созревший, не мальчик. Но он с особым вниманием относился к своему отцу. Он спрашивал: «Папа, тебе не холодно? Может быть, потише сделать кондиционер, может быть, тебя накрыть плетом?» Он интересовался: «А ты не хочешь попить? Может быть, тебе что-то принести, попросить у стюардессы воду, сок, что ты желаешь?» помогал ему, когда приносили пищу, хотя отец был в достаточно крепком состоянии здоровья и отнюдь не походил на немощного. Он все делал для того, чтобы отцу было хорошо и удобно. И человек, который сидел с ним рядом, он, внимательно посмотрев, все-таки решился задать один вопрос. Он сказал: «Это необъяснимо. Как вы смогли построить такие отношения с вашим сыном? Он настолько заботливый, я удивлен тому, что происходит и тому, что вижу. Я, — говорит этот сосед, — я вообще профессор университета. Вы знаете, я написал много интересных, на взгляд ученых, работ, меня прославляют в журналах. Мои сотрудники уважают меня, но дома мои дети ни во что не ставят. Все, что я представляю собой на работе, для них чуждо. Они вообще относятся ко мне без всякого уважения и без всякого почтения. Как же так могло произойти, что у вас в семье удалось благое воспитание, а у меня нет?» Этот раввин посмотрел на него внимательно и сказал: «Вообще-то все просто». Он сказал, что наша традиция учит, что поколение отцов всегда стоит на одну ступень выше, чем поколение детей. Потому что мы, он говорил о себе, как о еврейском народе, поколение отцов, оно всегда ближе к тому времени, когда Бог даровал народу своему закон, даровал свое слово, даровал заповеди, даровал Тору. Я повторю эту мысль еще раз. Он сказал, что в нашей традиции считается, что поколение отцов выше на ступень, чем поколение детей, потому что оно ближе ко времени дарования священного Божьего закона. Но дело в том, он добавил, что в современном обществе по теориям этого мира все произошли от обезьяны. И поскольку все произошли от обезьяны, значит, поколение детей дальше от обезьяны, чем поколение отцов. Так что же вы хотите? Я думаю, что мы понимаем сейчас этот некий юмор, но очень глубочайшую мысль. В отличие от общества веры, я не побоюсь этого слова, я уважаю это слово, религиозного общества. Его можно использовать как неправильное, как ругательное, но можно с истинным значением, как связь с Богом, человек, имеющий связь с Богом, религаре. Можно и так понимать. В отличие от общества, где есть вера, мудрость передается из поколения в поколение. В светском обществе разорвана преемственность между поколениями. Потому что современное всегда считается лучшим, и чем быстрее движется прогресс технический, тем старое оно считается более отжившим, ненужным хламом. Но есть разница, великая разница между накоплением знаний и накоплением мудрости. Дело в том, что знания накапливаются и приобретаются в каждом новом поколении, но мудрость приходит только из прошлого. Я хочу, чтобы мы это услышали. Знания приобретаются и будут приобретаться в каждом поколении, но мудрость может прийти только из прошлого. Ни один человек не становится мудрым, не прожив жизнь. Ни один человек не может сравниться с тем, кто, если он молод, с тем, кто прожил долгие годы. Даже эмоциональный опыт он не может иметь такой, как человек, проживший годы. Итак, мы с вами сейчас говорим о пятой заповеди, которая имеет прямое отношение к почитанию родителям. «Почитай отца и мать, и продлятся дни твои на земле». И как мы читали, «Будешь долголетен на земле, будет благо тебе на земле». Интересно, что эта заповедь находится на первой скрижали. Не секрет, что скрижалей было две, когда Бог своим перстом на камне начертал свой закон. Сверхъестественным образом это трудно представить сейчас. Но именно на первой скрижали первые четыре заповеди имели отношение к Богу, говорили о вере в Бога, о почитании Бога. На второй скрижали заповеди говорили по отношению к ближнему. Почему наш Спаситель, когда Его спросили о наиважнейших заповедях, Он указал на две скрижали. На первую и на вторую, не знаю как, на правую или на левую, да, наверное, на правую, потому что иврит пишется не слева направо, а справа налево. Он сказал: «Возлюби Бога», указывая на скрижаль, где заповеди по отношению к Богу, «и ближнего, как самого себя». В те времена люди понимали, о чем он говорит. Но вот интересно, что пятая заповедь на первой скрижали, где все слова направлены на почтительность к Богу, вдруг говорят о почтении к родителям. Я думаю, что мы понимаем, насколько здесь тонкая связь. Оказывается, отношения родителей с детьми и детей с родителями неким образом находятся во взаимосвязи, в отношениях и с Богом. Более того, их дальнейшая судьба зависит от каких-то определенных причин, которые мы рассмотрим. Мы понимаем, что соучастие в создании дитя, создании ребенка, человека, есть и Божье, и людское. Отец и мать, они не дают душу ребенка, я думаю, мы понимаем это. Человеческое естество, рожденное от плоти, есть плоть. Плоть, рождаемая, это наша телесность, это наша генетическая структура, некая предрасположенность, у каждого свой скафандр со своими определенными клапанами, открытыми или закрытыми. У тебя 8 кранов, у меня 12 или наоборот. Понятно, о чем идет речь. Каждому дано свое, но Бог помещает в это тело дух. Дух исходит от Бога и к Богу возвращается. Мы видим, что здесь участвуют и родители, и Бог. Потому эта заповедь находится на первой скрижали и имеет, как мы слышали, обетование, обещание Божие, которое распространяется на жизнь людей. Мы об этом скажем чуть позже. И вот я представляю себе, когда это произошло, люди, народ Божий, стоящие у Синайской горы, вышедшие из египетского рабства и получившие закон в праздник Шавуот, по-нашему день Пятидесятницы, когда произошло это величайшее явление, там были в основном взрослые люди. Согласитесь, дети не слышали этой заповеди, даже если бы слышали, им трудно было вникнуть бы в нее. Закон не давался детям в тот момент, закон давался взрослым людям. Было несколько причин, потому что им нужно понять этот закон, эту заповедь, выучить и научиться жить по ней. Им предстоял долгий путь, и зрелые должны были думать о том, как отнестись к своим родителям, чтобы сохранить мир и благословение в народе. Но в то же самое время, несмотря на то, что эта заповедь кажется направлена только к родителям, почитая отца и мать, церковный писатель Иоанн Златоуст усмотрел еще нечто. Он сказал, что эта заповедь была направлена и по отношению к детей. То есть он сказал вот что. Мы понимаем, мы можем указывать детям, говоря о том, что дети, вы должны почитать родителей, но Златоуст сказал нечто. Он сказал, какая ответственность была возложена Богом на вас, родители. Смотрите, он поворачивает в другую сторону. За жизнь, добро и долголетие ваших детей. Удивительно, да? С одной стороны, дети должны почитать отца и мать, чтобы иметь долголетие. А Иоанн Златоуст поворачивает с другой стороны и говорит, на вас, родители, возложил Бог величайшую ответственность за жизнь, долголетие и благо своих детей. Научите ли вы их почтению? Глубочайшее высказывание. Итак, два слова, которые мы прочли с вами в начале. «Почитай» и «бойся». Два эти слова употреблены, и они должны быть поняты нами, что это означает. Напомню, что слово «почитай» мы на иврите встречали не раз. Это слово «кавод». «Кавод» от слова «кавет», что в организме представляет печень. Почему печень? Казалось бы, какая связь, но печень считается одним из наиважнейших органов, самым тяжелым в человеческом теле, который занимается очищением крови. И почитать, то создать кого-то, означало сделать чистым, весомым, значимым и важным. Всякий раз, когда в Библии произносились слова «воздай славу Господу», это были не просто пожелания восклицать, как многие люди думают. Для того, чтобы воздать славу Господу, не нужно бывает восклицать, можно не произносить ни слова, но своей жизнью сделать весомым, значимым Его святое имя, что намного важнее. Мы помним, что свидетель – это не тот, кто рассказывает только, не тот, кто проповедует, не тот, кто пересказывает духовные законы, но кто сам своей жизнью и всем подвигом своей души доказал действительно и показал, что истина в христианстве. И вот кавод – это делать высоким, значимым имя. А мы понимаем, что в данном случае речь идет о родителях. Почитание – это уважение, я подчеркиваю, связанное с любовью, заботой, помощью, обеспечением потребностей. Конечно, мы понимаем, когда дети еще юные, они об этом не думают. Потому это слово относилось к тем, у кого уже престарелые родители. То есть они должны были думать об этом и размышлять. «Почитай» означает считать родителей своих важными и достойными уважения, даже если никто в этом мире так о них не думает. Подчеркиваю, даже если никто не считает их достойными уважения, то кавет или почтение для сына или дочери означает, ты будешь считать их таковыми. До какой степени? Древние приводили такую притчу. Они говорили, что если даже родители выбросили бы в море золото, принадлежащее их сыну, и его бы никогда невозможно было бы вернуть назад, сын никогда бы не должен ни словом, ни делом их упрекнуть и даже напомнить им об этом. Мы понимаем, что это притча некоторая, иносказание, точнее прямое слово, но очень высокое. Мы понимаем, что это высочайший уровень, но все-таки хотя бы он для нас определяет цель. Итак, почитание относится к заповеди «делай». Почитание относится к заповеди произведения доброго, то есть сделать значимым имя родителей в своих глазах и оказывать им всяческую поддержку, телесную, если понадобится в жизни материальную, и я уже не говорю о том, что душевную. Второе слово, которое мы прошли с вами – страх. Ере – это практически то же самое слово, которое использовано – страх Божий. Ире. Что это означает? Это не страх наказания. Когда мы читаем о том, что бойся мать и отца, это не означает, что человек боится действительно под угрозой наказания, но это особый трепет, особое чувство почтения, почтения. В чем оно выражается? В чем оно должно выражаться? Я сейчас попытаюсь объяснить. Я подчеркиваю, что это мысли древних людей, и я пытаюсь внести понимание, как это должно быть. Хотя мы очень далеки от этих пониманий, и многие в душе не смогут согласиться. Почтение выражается в боязни причинить какое-то унижение, проявить какое-то оскорбительное слово или самолюбие по отношению к родителям свое выявить. Страх выражается в осознанном соблюдении определенной дистанции. Итак, почитай это конструктивные действия, направленные на укрепление положения родителей. Бойся содержит элемент запрета. Опять же, я привожу сейчас древнее понимание, которое было до времен Иисуса Христа, во времена Иисуса Христа и после времен Иисуса Христа в церкви. Как это понимал еврейский народ, и как это понимала христианская церковь. Сегодня, к сожалению, мы утратили связь. Мы действительно потеряли вот этот узкий путь, и нам кажется, что все, что мы делаем, лишь бы мы что-то делали, оно правильно. Но на самом деле это не так. Итак, первое. Нельзя называть родителей по имени. Я хочу, чтобы вы почувствовали и услышали это. В сегодняшнем мире практикуется совсем иной подход. Родители желают, чтобы их дети называли по имени. Даже бабушки хотят, чтобы их называли по имени. Хотя бабушку я понять могу еще. Она цепляется за что-то, сама еще не знает за что, и зачем только непонятно. Но если уже бабушка, куда деваться-то? Если так молодо бабушка выглядит, да это для нее честь и слава, или что-то не так? Никогда, ни в какие века, ни в христианстве, ни в иудаизме, ни в исламе, подчеркиваю, никогда в понимании жизни, в понимании устройства в жизни нельзя было называть родителей по имени. Только лишь отец или мать, или папа, мама, так как принято у определенных народов. Это никогда человеку молодому не позволяло перейти границу. Вот этот страх, который выражается в понимании соблюдения определенной дистанции, потому что понебратство, любая форма понебратства есть неуважение. Дети никогда не должны замахиваться на родителей ни в каком возрасте. Это нужно пресекать с самого начала, и великий грех, если ты этого не делаешь, если ты позволяешь своему ребенку нанести тебе оскорбление толчком или ударом, думая о том, что он еще глупенький, не понимает. Позвольте сказать, он вырастет и будет делать худшие вещи, может быть, не нанося этот удар физически, но нанося его душевно. Поэтому отец или мать должны пресекать такие вещи. Вы вспомните священника Илия, который даже взрослых сыновей не мог контролировать. Попустил им жить так, как они живут. И погубил их, и умер сам. Итак, мы понимаем, что нельзя позволять ребенку замахиваться на отца или мать. Я подчеркиваю, что это древние установления. Нельзя занимать их место, писали древние, за столом, или место, где они сидят, в кресле или на диване. Если сын или дочь оказывают почтение своим родителям, они никогда не сядут на их место. Сейчас все по-другому. Сейчас только отец вышел за газетой, на диване уже все дети расположились. И теперь ему нужно просить, умолять или делать строгий вид, освободите мне диван, или просто надув губы свои, если он такой слабый более человек, уйти в другую комнату, спрятаться обиженно. Но воспитывали детей так, что им в голову не приходило, как в доме можно занять место отца. Потому что сами отцы были так воспитаны. Потому что они понимали, что ни в коем случае отец не должен унизиться до того, чтобы в своем собственном доме попросить меня, мне уступить место. Они считали, древние, что дети должны вставать, когда родители вошли в их комнату. Но это не значит, что как в классе, да, вот отец вышел с кухни, взошел, все встали. Но мы понимаем, о чем идет речь. Дети находятся в комнате, заходит отец, они сидят на диванах, смотрят телевизор. Древние учили, что если почтение, ребенок должен встать и обратиться к отцу или к матери. Он не имеет права отвечать, ладно, не мешай, я тут телевизор смотрю. Обратите внимание, более того, написано Левит 19 глава, 32 стих. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца». И бойся Бога твоего, я Господь. Это общечеловеческий закон. Общечеловеческий. Если мы не исполняем его, если до нас не доходит, то и написано, бойся Бога твоего, я Господин всего. То есть не уйдешь никуда. В жизни не останешься без наказания за глупость, за незнание Божьих принципов и законов. Понимаете? Перед лицом старца написано, вставай. Как много изменилось. Мы никогда не позволяли себе сидеть в присутствии женщины или пожилого мужчины в транспорте. Меня так бабушка воспитывала, меня так дед воспитывал. Я не мог жить по-другому, не могу жить и сейчас по-другому. Потому что написано «Я Господь, бойся Бога твоего». Оказывается, не встать перед лицом седины и старца, мы понимаем, что это при определенных условиях, это оказать непочтение к самому Богу. Нельзя за глаза унижать родителей. Вы скажете, как унижать? Если ты в обществе друзей называешь их предки или родаки или что-то подобное, ты грешишь, потому что ты позволил неуважительно с пренебрежением сказать о тех, кто дал тебе жизнь или поддержал тебя в этой жизни. Нельзя перечить, грубо и не тактично опровергать слова, тем более, когда это на людях. Дети так часто любят это делать. Ладно, папа, ладно, мама, да вы не знаете, я вам скажу сейчас. И они никогда не задумываются, что этим, каждым своим словом происходит страшная беда. По словам Иоанна Златоуста, значит, они не взяли ответственность за жизнь своих детей. Значит, они сократили, не понимая того сами, их жизнь не научив. А если дети так поступают по своему произволу, у них никогда не будет блага, добра в будущем и долголетия дней. Это значит, что одна из причин умирания человека в половине дней – пренебрежение к родителям. Я не говорю, что это абсолютно, но это очень часто работает. Дети должны уметь служить родителям. Родители обязаны приучать детей служить им, подавать им еду, питье, одежду с улыбкой и с радостью. И нам нужно только помочь детям в этом, потому что у них не все получается. Нам порой приходится раздражаться, мы говорим: не лезь, не трогай, не мешай. И ребенок остается в итоге без инициативы. Но если мы будем помогать им в этом, если мы будем снисходить к их ошибкам, а понимать их желания, то они обязательно научатся жить так. Дети обязаны уважать привычки родителей. Я читал в одном из постановлений древних, было написано так: если твой отец заболел, и ты теперь живешь в его доме вместе с ним, то ты 3 года не должен менять порядки, заведенные в его доме. Понимаете, это просто пример, как строили жизнь в обществе. То есть не то, чтобы ты пришел, тут же мебель переставил, ладно, у тебя тут шкаф, а я сюда переставлю. Даже в этом оказывалось уважение к родителям, понимая, что дети обязаны уважать привычки родителей. Смотрите, что еще говорили древние. Дети обязаны кормить и обеспечивать нуждающихся родителей, даже если у них самих мало. До какой степени, спрашивают люди, и древние отвечали, знаете что? Даже если вам придется для этого сидеть на улице с протянутой рукой. Каков закон Божий? Если бы мы его исполняли, насколько бы мы по-другому жили? Если родители живут в другом городе, почтение выражается в том, что им звонят, им пишут, им помогают. Конечно, то, о чем я сказал сейчас, в современном обществе трудно воспринимать в кавычках старомодные правила, потому что с детства люди слышат в постсоветском периоде: я что, уборщица тебе? Или я никому ничем не обязан, мы каждый живем своей жизнью. Но все-таки, если мы, родители, воспринимая эту заповедь, в первую очередь мы по-взрослому, примем на себя ответственность, понимая, что и жизнь наших детей зависит от того, научатся ли они так жить, и сами начнем показывать пример, поверьте, это заразно, в хорошем смысле. То есть дети заразятся. Недавно прочитал одну историю. Семейка, не знаю, как иначе назвать, живет в доме в деревенском. Мать, отец, да сын, молодые, крепкие, сынок 4-летний, а дедушка старый, больной. Дадут ему тарелку с едой, а руки не держат у него, он уронит стеклянное, разбивается, разольет все. Вот решили деда подальше отправить туда, на печку. А чтоб драгоценную пищу на него не тратить, то ему картошечку или пюре какое-нибудь и в миску оловянную. Чтоб уж уронить не разбил, а если уж уронил, тут уж под себя. Ни в доме грязи ничего, а на печке ничего, высохнет. И вот этот дед сидит и смотрит с этой печи, как они пируют у себя в комнате, как накрывают стол, как не такие уж изысканные явства, но для него совершенно уже, скажем, вожделенные, непонятно уже, когда он их последний раз пробовал, эту еду. Сидит со слезами и ничего не говорит, и никто не знает, о чем он там думает. И вот эта история говорит, что однажды мальчик, их 4-летний, принес в дом дощечки, избивает что-то, сколачивает, ну, маленький совсем, что-то молоточком делает, досочки пособирал от ящиков, знаете, ящики из-под картошки. Родители подходят к нему, спрашивают: «Яша, что ты делаешь?» А он отвечает: «Мама, папа, мисочку для вас готовлю, когда вы состаритесь, чего вас кормить?» История, конечно, понятна, что очень трогательная. Говорят, что они изменили свое отношение, но она совершенно реальная по сути. Итак, я продолжаю, сейчас еще несколько мыслей. Древние говорили, что почитание Бога имеет приоритет по важности, а почитание родителей по срочности. Я объясню, что это значит. Если повеление родителей, их указания противоречат повелениям Божьим, то ребенок вправе ослушаться. Если родители запрещают или не дают возможности изучать Священное Писание, если они необоснованно препятствуют выбору пути веры или духовной учебы, или служению Богу, можно ослушаться родителей. Однако, если отец просит сделать что-то, а в это время сын желает какой-то духовности, хочет исполнить какую-то заповедь, например, почитать Священное Писание, а отец его в этот момент просит помочь ему и оказать ему милость, то вот это понимание говорит, что пусть оставит то, что он хочет сделать, и почтит отца своего или мать. Один человек молодой пришел за советом к служителю. Он миссионер, его отправили на миссию далеко достаточно от дома, и там все так зажглось, горит действительно огнем веры, спасаются люди, устрояется церковь, он активно во всем участвует, и вдруг проблема, он приходит к служителю и говорит: ну, беда пришла в мой дом, неожиданно я, отец мой заболел, и пытается ему что-то объяснить, но служитель никак не может понять, в чем суть вопроса. Он говорит: давай по порядку, говорит: хорошо, я объясню. Ну, первое, говорит молодой человек, моего отца парализовало. Он заболел, он один, я один у него. Второе, он не христианин. Он пил, сейчас лежит парализованный. Конечно, сейчас не пьет, но очень страдает, он не христианин. Я занят служением Богу, я не собираюсь впустую тратить драгоценное свое время. В-третьих, говорит, моя жена не хочет помогать, потому что она говорит: я не для того замуж выходила за тебя, чтобы за стариком ухаживать. Отдай его в дом престарелых. Он говорит: на платный дом престарелых, где хороший уход, у меня нет денег. А в бесплатный стыдно отправить перед родственниками. В общем, говорит этот молодой человек, полный тупик. Служитель говорит: давай помолимся. И он говорит: только мы преклонили колено, я слышу слово «карбан». Я думаю, что мы прочтем, что это слово значит. 15 глава Евангелия от Матфея, 3 стих. Он же сказал им ответ, то есть Иисус: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Смотрите, кстати, я остановлюсь. Злословие отца или матери, мы еще к этому подойдем, карается смертью. Вы скажете: слава Богу, мы под благодатью, камнями не побьют, точно не побьют. Но отсечение души произойдет 100%. Отсечение души – это преждевременная смерть. Бог поругаем не бывает. Все-таки, когда побивали камнями за этот грех, человек мог получить прощение, потому что претерпел мученическую смерть, в некоторой степени искупительную. А вот если не побивают камнями, то, оказывается, при благодати еще страшнее наказание. Раз и все, отсечение души, нет возможности покаяния никакого. Но мы к этому вернемся еще. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Карбан, вот это слово, жертва Богу, дар Богу, на иврите карбан. Если кто скажет: дар Богу, то чем бы от меня ты пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Смотрите, карбан, что такое дар Богу? Была возможность за согрешенные преступления, в желании получить прощение и искупить свои грехи, была возможность часть своего имущества или все свое имущество отписать на храм. назвать его карбан Богу, то есть дар Богу. По обету все, что было названо карбаном, изымалось из употребления, то есть человек не мог этим пользоваться. Что советовали эти советчики таким людям? Они говорили: ты ту часть, которая предназначена для использования на раздачу милостыни или помощь твоим родителям, вот ты ее отдай в карбан, но тебе же нужно что-то жить. Отдай ее в карбан, оставь себе, что вот нужно, а пусть это уйдет в карбан. Эти люди принимали духовный вид, они выслуживались, показывая, что они вот такие набожные, совершают даяние, посвящение, но при этом отдавали не свою долю, а ту, которая предназначалась родителям для их содержания престарелым людям. Смотрите, как это было. Я знаю, такое происходит в современном мире. Помню, один приехал в Россию, и у него кошелек, хороший такой кошелек, и там деньги лежат. Наконец-то у него появились наличные, а то обычно все карточкой. И вот Дух Божий побуждает его оказать милость человеку. Он видит несчастного ребенка, открывает этот кошелек, и смотрит, в этих отделениях, где на пожертвование предназначено, $20 осталось. А вот в соседнем отделении, которые на покупки, на шопинг, на магазины, на отдых, на рестораны, на гостиницы, там достаточно. И он говорит: I'm sorry, я имею только $20. Он понимает, что Дух Божий его побуждает дать 150-200, помочь. Но они же в другом отделении кошелька лежат, как можно их взять, ведь все распределено. Вот деньги для того, чтобы давать милостыню. Знакомая ситуация. Вот в данном случае очень похожая. Отдали родительскую долю. Мы будем подводить к завершению через несколько минут. Но я хочу сказать вот что. Спрашивали древние друг друга, как далеко должно простираться почитание родителей. И они приводили такой пример, вероятно, известный в древние времена. Как у одного язычника из Ашкелона, говорили они, мы с ним хотели заключить срочную и выгодную для него сделку, которая бы принесла ему огромную прибыль. Но дело в том, что это нужно было сделать срочно. А ключ от сейфа находился под головой его отца. А отец спал, а он не захотел его будить. И мы заканчиваем. Две последние мысли. Сказано, что заповедь с обетованием. И мы прочли, что две стороны. Будет тебе добро, благо, и будешь долголетен. Если ты заботишься о родителях, которые уже не могут заботиться о себе, когда они не могут уже заботиться о себе, то и твои дети также позаботятся о тебе, и ты будешь наслаждаться благословенной старостью. Один человек ответил: но это же не факт. Я скажу, не факт. Это больше, чем факт. Это обетование Божие. Оно 100% исполнится, если ты будешь делать это от чистого сердца. И не ради награды, я хочу подчеркнуть, это естественное перетекание состояния. Только в том случае будет тебе благо, если ты будешь заботиться об ослабевающих, немощных, престарелых родителей. Бог тогда исполнит это в твоей жизни. И вторая сторона мистическая. Теперь слушайтесь. Написано: «Продлятся дни твои на земле, будешь долголетен». Я часто повторяю одну фразу – Бог удостаивает человека исполнить заповедь. Послушайте, оказывается, почтение к родителям, если у кого-то есть такой шанс в жизни, то это может быть лучшее лекарство избавиться от болезни и продлить свои дни. Если выпадает такая возможность оказать почтение к своим родителям, нужно понимать это как. Бог дал мне счастье, Бог удостоил меня исполнить заповедь. А значит, он присовокупил к ней обещание, обетование. Это не каждому дано. Бог удостоил меня. Смотрите, что написано в книге Сираха на эту тему. Внимательно. «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретший сокровище. боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его». И дальше. «Делом и словом почитай отца твоего и мать». Делом и словом, я подчеркиваю, если что-то одно не работает. Делом и словом. И дальше написано, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца, в тексте написано, ибо только благословение отца, есть такая конкретность, утверждает домы людей, а клятва, то есть проклятие матери, разрушает их до основания. Во как! А что же такое благословение или проклятие? Давайте объясним. Сегодня я вам скажу, что благословение – это слова. Можно позвать своего ребенка и наговорить ему добрых слов, или наговорить ему недобрых слов. Притом добрые, которые ты наговорил, не будут благословением, а злые тоже могут не быть проклятием, если при этом душа твоя отставала от твоих слов. Ты говорил ему доброе, а в душе совершенно огорчен на него. Или ты говорил сгоряча недоброе, но в душе любишь и желаешь добра. Такое бывает? Значит, не в словах благословения и проклятия. Забудьте эти харизматические идеи. А что же такое благословение и проклятие? Это внутреннее расположение души, которое словами не обманешь. Помните, говорит Исаак, «Приготовь мне козленка», говорит своему сыну, «чтоб душа моя благословила тебя». Да что ты так ему наговорить добрых слов не можешь? Нет! Он знает принципы духовного мира, что если сейчас сын пойдет и потрудится, и еще, будучи удостоенным исполнить заповедь, послужит отцу, то Бог ему еще даст возможности тогда. И расположение души отца, оно и будет тем благословением, которое сможет выразиться только при этом условии в истинные слова, которые будут иметь и значение, и смысл. Мы читали с вами, и написано следующее. «Злословящий отца и мать свою умрет». Это страшные слова, друзья мои. И мы должны понять, что проклят злословящий отца или матерь свою. Итак, мы видим, что злословие родителей, также написано, что проклят злословящий Творца, равносильно неуважению Богу. Эта заповедь должна исполняться не из оценки жизни, деятельности и характера родителей. Понимаете? Вопрос, я знаю, а если родители такие или сякие, правильные или неправильные? Не из этой причины исполняться должна эта заповедь. Почему она исполняться должна? Да потому что это повеление Бога. Она должна исполняться как обязанность исполнения Слова Божьего, независимо от того, какого характера родители, что они в жизни сделали, как они преуспели, какое общественное положение заняли, только лишь потому, что Бог повелел, не сказав при этом, какое качество должно быть у родителей. Да помимо нас Бог отличить почтительность к родителям от их содержания в старости. Сегодня почтительность к родителям называется содержанием. Мы содержим своих родителей, но мы при этом содержим и собак, и кошек. И если родителей не почитать, то чем будет отличаться отношение к ним от отношения к собакам и кошкам? Будем помнить о наших родителях, от этого зависит наша жизнь, и будем помнить о наших детях. Научим ли мы их этой заповеди? От этого зависит жизнь их. Аминь.